«Слова» с Гасаном Гусейновым.
What does it mean?
И что все это значит?
Создатели общественной организации «Открытая Россия» заявили сегодня, в день выборов в Украине, о закрытии своей организации. Звучит трагикомично. Ну как же может закрыться «Открытая Россия»? Такая огромная по площади страна. Все еще, даже после того, как ее руководство распустило Советский Союз, самая большая по площади страна в мире. Такая огромная страна могла бы вместить массу общественных организаций и политических партий. Но трагизма в этом объявлении сейчас больше, чем комизма. Россиянам не смешно по многим причинам. И сегодня, в день выборов в соседней стране, Украине, это особенно ясно. Незадолго до наступления 2019 года проезжал я на электричке мимо относительно недавно построенного православного храма. Мне этот храм всегда казался странным из-за креста, из лампочек, которые светятся в темноте. А понял я, зачем эти лампочки, когда два мужика примерно моих лет, один чуть старше, другой вроде помладше, стоило поезду поравняться с храмом, начали истово, а может и не истово, осенять себя крестным знамением. Уже привычный к тому, что это делают женщины средних лет в платочках в дневных поездах, я впервые увидел таких мужчин и прислушался к их разговору. Тот, что постарше, вдруг сказал, что мы все-таки поясним Украине, что не нужно спорить с Голиафом. Ведь пояснили же Чечне, пояснил он. Глагол «пояснить» выдал в нем человека военного или, может, чекиста, подумал я, а может, просто бухгалтера на пенсии. Ясно было, что Библию товарищ знает плохо, но поскольку тянется к религии, скоро обязательно узнает. Потому что с Голиафом ведь и в самом деле никто не решался спорить, до тех пор, пока не пришел Давид. Мы не знаем, кто будет этим Давидом, мы не знаем, какой именно пращой Давид воспользуется. Может, довольно будет силы мысли, ведь мы знаем неотвратимую силу проговорок и прорицаний, да и просто силу самовнушения. Ведь захотел же почему-то этот мужик в окладистой бороде почувствовать себя и свою страну именно Голиафом. Конечно, сравнивать большую страну с мифологическим персонажем – поэтическая вольность. Но почему эта вольность завела нашего пожилого набожного россиянина именно к библейскому сюжету для Голиафа, кончившемуся так печально? Мне кажется, все дело в меланхолическом настрое всего пока еще уцелевшего советского слоя, который, в общем, уже простился с травмой потери совка, но все еще стесняется себе в этом признаться. И столпившиеся в Думе и Совете Федерации Луговые и Арашуковы, и министры правительства России, и сам бессменный глава Российской Федерации так и не сумели справиться с кубиком Рубика, который упал им в руки 20 лет назад. Да так и лежит, не собранным. Ну вот, представил я, сменись режиму Российской Федерации еще при жизни, например, телеведущего Дмитрия Киселева. Как бы он подвел итоги начала 21 века в России? Сперва эти авантюристы пытались обмануть внешний мир добром, чуть-чуть поигрывая нефтегазовыми мускулами. Потом чекистский инстинкт победил и стали откусывать по кусочку то Аджарию, то Абхазию. А когда решили, что уже ничего им за это не будет, что достаточно западных лидеров, неказистых Саркози и щедрых Берлускониев, подкуплено, тут хапнули Крым и попробовали вторгнуться в Украину. Между тем, например, сам я свое крымское счастье стяжал еще в годы, когда Крым входил в состав Украины. Вот почему так горячо поддерживаю теперь восстановление статуса «quo ante». И вот еще что, должно быть, услышали бы телезрители от господина Киселева. Ну, вернемся к авантюристической политике, так бесславно закончившего свои дни режима. Когда оказалось, что желеобразные западные демократии все-таки собрались, все-таки пусть и на уровне слов и денег начали давать отпор, наши правители состроили обиженную рожу и начали закрываться. Не сразу, но довольно быстро все-таки начали сворачивать сворованный частный сектор, закрывать британские советы да открытые России, слишком заметные творческие группы. Не надо нам этого. У нас тайные, таинственные, закрытые, духовно единственные, безумно красивые в своей тайне Россия. А вы все, гады бездуховные, не уважаете нас. А мы за это можем всех вас без разбора ядерным пеплом засыпать. страшно подумать, господа. Ну и я повторял это за всеми, скажет господин Киселев. Вы же понимаете, куда мне было деваться? Кто бы мог подумать, что закат режима был вызван выборами в соседней Украине. Но так оно и случилось. Глядя на демократический процесс в соседней стране, злые силы у нас, в России, конечно, пытались хоть как-то отвлечь остальной мир. От Соединенных Штатов до Черногории, от Британских островов до Сирии, всюду наши спецслужбы, наши хакеры, наши Башировы и Петровы, наши Буты и Бутины пытались затеять что-нибудь эдакое, чтобы надолго отвлечь остальной мир от Украины, а самим потихоньку схарчить это отвратительное дитя Брестского мира, это квази-псевдолжей недогосударство. Наши донецкие ребята уж и в парижские желтые жилеты записались, и в Брексит мы вложились по самое не могу. Наши парни, олигархи, миллиарды потеряли в Альбионе, будь он не ладен. А сколько денег вбухали мы по старой дрезденской памяти нашего главнокомандующего в левых и в альтернативу для Германии. В Бундестаг их провели. Всю Европу уже почти раком поставили в ожидании правого поворота. Но все равно отвлечь внимание от Украины не получилось. Только посмеялись над нами хохлы продажные. Извините, товарищи, погорячился. Наши более продвинутые на пути евроинтеграции юго-восточные соседи. Так сказал бы Дмитрий Киселев. И теперь наша солнечная Российская Федерация, свергнув ненавистный режим воров-чекистов, протягивает руку дружбы. Но, товарищи, не братство, не братство, навязываться не будем. Руку дружбы демократической Украине. Думаю, что примерно так заговорили бы и другие российские телефакиры с госканалов, доживи они до смены текущего режима в Российской Федерации. А главную неудачу, товарищи, мы потерпели в попытке деморализовать Украину. Несмотря на всю интеллектуальную мощь товарищей Затулина и Прилепина, Захарченко и Моторола, а также военного таланта товарищей Гиркина и Стрелкова, то, что исторически сложилось в 2014-2019 годах на территориях Донецкой и Луганской областей, не стало плацдармом для захвата даже Мариуполя, не говоря о Киеве. Взвешивая все за и против, наше тогдашнее руководство проявило выдержку и не стало развязывать большую войну с соседями, ограничившись мягким, человечным террором внутри страны. Основной удар пыток и преследований пал на свидетелей Иеговы и крымских татар. Но этим меньшинством товарищи всегда доставалось. В Гаге выпишут квитанцию, и Роснефть с Газпромом расплатятся частью национального достояния. Для нас сейчас главное учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин, на этот раз у наших юго-восточных соседей, украинцев. Опыт выхода из не совсем приличной и удобной ситуации страной накоплен богатый. Преодолели мы 20-й съезд КПСС, реабилитацию безвизно осужденных, перестройку. Преодолеем и вот это вот, пока еще не названное историками 20-летнее недоразумение. Пусть там, где была совесть, и хвоя выросла, но никто не отменял действия законов Давида и Голиафа, Чейнса и Стокса, французского химика Лавуазье и нашего оратора-самородка Ломоносова.